Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Манойлова. И мы продолжаем наш разговор. В гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Леонид!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте! Дорогие радиослушатели, здравствуйте, Ольга.
Спасибо, что вы снова с нами в программе. И мы в прошлый раз начали знакомить слушателей с новыми стихами, которые уже пришли после книги «Дорожная книга ангела». И вот сегодня у нас еще стихи. Екатерина, вы готовы?
Да, я с удовольствием прочитаю. «Беречь слова на черный день, укрыв от ветра и печали, стоять, отбрасывая тень, и ждать, чтобы позвали. Как тяжелы твои слова, и так хрупки, и так прекрасны, так мало света и тепла, и обещания напрасны. Все кончится уже вот-вот, едва начавшись и воскреснув. Ложится снег, она поет, и горько так, и так чудесно».
Спасибо вам большое, Екатерина. Леонид, сегодня хочется поговорить вообще о том, что является содержанием лирической поэзии. Вот именно у вас же стихи, они такие достаточно лирические больше там.
Ну, нужно, наверное, сформулировать ответ следующим образом. Нужно говорить не о содержании, а так как это все-таки не эпические тексты, а лирические, наверное, все-таки о том, что является доминантным чувством, доминантным переживанием стихотворения. Естественно, лирическая поэзия, она является, наверное, подавляюще подлинной, на мой взгляд, и не только на мой. Это я транслирую, наверное, своих мастеров. Вот. Но дело в том, что основным переживанием может быть совершенно разное чувство. Например, чувство экзальтированного восторга. Оно может быть настолько важным для человека, настолько его формирующим и определяющим его жизнь, что нельзя без него обойтись в создании своего текста, если человек пишет по-настоящему. А может быть чувство совершенно ему противоположное. Например, чувство скорби. Тем не менее, это будет настоящая чистая лирика. Собственно, ясным и точным примером этого тезиса будет поэзия Алексея Леонидовича Решетова. Вот. Ну, безусловно, наверное, если мы говорим о моих новых стихах сейчас, те, которые читает Екатерина, то здесь в большинстве случаев, наверное, все-таки доминантой является любовь.
Именно любовь переполняет сердце и рождается вот.
Да, это попытка осмыслить то, что с тобой происходит. То есть как это чувство влияет на тебя, как оно влияет на твою жизнь, сможешь ли ты его пережить, в смысле жить вместе с ним, не перехватит ли оно тебя там горло полностью, не заставит ли оно тебя замолчать или не заставит ли оно тебя там фальшивить, не дай бог, ты, или еще что-то подобное. То есть это новое звучание для тебя самого, новое звучание. Как бы ты ощущаешь себя другим, и свои тексты видишь тоже уже другими, и слышишь их другими. А когда их есть возможность послушать еще и в исполнении другого человека, не самого себя имеется в виду, то это, конечно же, удивление всегда и радость. То есть как будто бы слышишь со стороны самого себя несколько в другом ключе, и так удивляешься.
Здорово. У нас сейчас как раз будет такая возможность послушать еще ваши стихи. Екатерина, просим вас прочитать.
И всем приготовьтесь удивляться.
Так, мы готовы удивляться, мы прям ждем.
«Калечит год зима безмолвием и тьмой. Безмолвие и тьма беседуют с тобой. Пора пришла сказать о том, о чем молчал. В последний раз, как знать, ее поцеловал. Касался тишины, глядел на чистоту, прекрасны и темны дороги в пустоту. Ни снега, ни жары, ни дождика в саду, лишь нежность до поры в истерзанном году».
Вот действительно нежность чувствуется, что непростая жизнь, какие-то моменты, да, то есть даже работа, которая забирает силы. Кстати, что касается работы, вы учитель, а вообще бывало такое, что вы делились своими стихами с учениками? Такое было?
Честно, нет. Потому что я как бы это сказать, это, во-первых, нескромно, мягко говоря. Во-вторых, любой человек, который работал в системе образования, прекрасно понимает, что учитель, преподаватель категорически ограничен во времени изучения своего предмета. И если я буду позволять себе вместо условно там, Лермонтова и Боротынского рассказывать свои собственные стихи, это будет, ну, как-то, ну, извините, нос не дорос. Вот. То есть это нечестно. Это попытка воспользоваться собственным положением, чтобы познакомить детей с текстами, которые, они, собственно, никому не нужны пока что. То есть еще, давайте так, еще нужно вот что обозначить. Основной критерий подлинности настоящего текста, настоящего произведения – это время. Это проверка времени. То есть, вот, например, Антон Павлович Чехов написал в одном из своих дневников или писем, я не могу точно сказать, чтобы не обмануть, но у него была такая фраза, что через 10 лет после моей смерти моя писанина никому не будет нужна.
Но он ошибся.
Он ошибся. Проверку времени на его тексты прошли, они там ставятся во всех театрах мира, от Токио до Нью-Йорка. Весь мир ими удивляется и учится у него. Вот. Но поэтому я его, собственно, и предпочту своим стихам на уроках литературы.
Спасибо вам за ответ, Екатерина. А мы послушаем. У нас как раз программа дает возможность наслаждаться творчеством наших современников.
Снег сошел, небес прозрачнее не бывает, чем весной. Мир прекрасный, мир невзрачный, мир единственный, родной. Нет тебе другого мира, нет любви тебе иной. От Сибири до Каира все созвездия дугой изгибаются и снятся. Мы не вспомним этих снов, нам страдать и наслаждаться вознесением снегов. Вот ты как будто специально сказала от Токио до Каира, от Токио до Нью-Йорка, да? И вот, пожалуйста, от Сибири до Каира. Мы не подгадывали, честное слово, эти фразы.
Да я же понимаю, что люди чувствуют друг друга. Мы же уже об этом говорили в прошлой программе. Вот. Здорово. Еще хотела немножко поговорить с вами. Я знаю, что вот в дорожной книге «Ангела» были стихи, посвященные вашей родине, да, вот город Пермь.
Да, Пермский край. Это иное место, другое, отличающееся от этого, от Екатеринбурга. При том, что все-таки, во-первых, мне кажется, что человек, рожденный, в принципе, на Урале, там, неважно, в Оренбурге или где-нибудь в Салехарде, там, где там еще там Северный Урал, я путаюсь, какие там еще города серые, так или иначе чувствует себя уральцем, такая большая родина, средняя, большая у нас, еще больше. А вот когда мы говорим о конкретно своем маленьком месте, это, как сейчас скажу, крохотный поселок с крохотным названием Бисер в Пермском крае. Вот такое вот у него название, говорящее за себя. Вот, очень красивое место, дорогое сердцу, конечно же. Вот, и обойти его тоже не получается, то есть оно мне важно, откликается, я там вырос, стал тем, кем стал. И, естественно, та природа, то состояние духа, которое присутствует там, оно отражается и в текстах тоже. Больше всего, если быть честным, оно отражается в самой первой книге, которая называется «За синие леса».
А есть какой-то пример, вот, чтобы нам именно послушать? Сейчас же у нас есть такая возможность, что-то
можно... Ой, из старой книги прочитать стихотворение?
Если возможно, если нет, то нет.
Наверное, есть. «В деревне очень много неба. Оно горит по вечерам и пахнет свежим черным хлебом, и словно в туре небесам сияют синие озера горячим августовским днем. Леса горят его огнем. И, Боже, сколько же простора и света в этих славных днях! Хозяйка греется в камнях горы, что называли медной. И ты, пожалуйста, отведай, что значит солнце в небесах, свободных от вершин высоток, от бликов сахарных домов. Вот слышен колокол коров, вот петухи гоняют нечисть, и ветер, ветер в чердаках. Поет или плачет? Непонятно. Все здесь красиво и опрятно, береза, древо моей жизни, репьем заросший огород и от жары уставший скот. все это часть моей отчизны. Кривых поленец и стогов не позабыть мне, и, конечно, мне никогда не хватит слов простых и вечных для того, чтоб это небо видно стало в странице книжной, и потом художник, одержим холстом, все это воскресит едва ли. Но я уснул на сеновале, здесь мята, клевер, зверобой и мысли, полные тобой.
Очень здорово.
Спасибо.
Итак, Екатерина, вижу, вы тоже впечатлились.
Да.
Просто слезы на глазах.
Да.
И мы продолжаем впечатляться. Mm-hmm. Теперь уже слушаем стихи mm-hmm. вашим исполнением.
Хорошо. Отошла от меня в метель. Два полшага, пустое сердце. Скоро оттепель и апрель. Никуда от любви не деться. Не спастись уже, не уцелеть. Не сберечь ни души, ни тела. Оглянись на меня посмотреть, как вчера на меня смотрела.
Очень, знаете, у меня какие мысли просто, пока вы читаете в голове. Вот как два творческих человека уживаются? Сложнее это, чем обычные люди? Или вот какие свои фишки, это нюансы все равно ведь есть. То есть вы оба пишете, да, нужно время на это все. А еще надо бытом заниматься. Мне прям так интересно стало. Думаю, как воспользуюсь служебным положением.
Надо,
спрошу, как вы вообще справляетесь?
Можно по очереди, да, прокомментировать?
Да, конечно,
репетировать.
Да, я думаю, что здесь есть положительная сторона, потому что мы понимаем друг друга, как люди, занимающиеся творчеством, насколько это друг для друга, то есть для каждого
важно.
Да, ценно, необходимо. Но при этом, действительно, как люди, которые занимаются этим не как хобби, а как необходимой частью своей жизни, важнейшей, мы все-таки отдаем этому много сил, и иногда это отнимает те силы, которые мы могли бы, например, посвятить друг другу.
Вот поэтому, мне кажется, в этом и сложность. Потому что сколько у меня были гости, допустим, муж пишет, а жена поддерживает, восхищается, читает его стихи, но она-то сама не пишет. То есть там, конечно, проще. Вспоминаю ситуацию с Карпивинами, когда вот семья Карпивиных, то есть муж пишет, жена там приносит покушать в кабинет, уносит тарелочку, а он даже не помнит, кушал он или нет, потому что там внучка мне рассказывала, Дарья, настолько увлечен творчеством. Екатерина, вы как? То есть все равно у женщины же большая нагрузка, то есть и работа, и хочется творчеством позаниматься, и же надо же и быт как-то организовать, как вы справляетесь?
Тарелочки я иногда тоже подношу, кружечки забираю, но на самом деле врасплох застал ваш вопрос. Как это?
Ну, интересно же.
Но опять же у нас в конце концов две комнаты, мы можем разойтись по комнатам, каждый погрузиться, подумает о чем-то своем, а потом мы все равно перейдем друг к другу.
Так, у нас немножко времени осталось. Что еще вы нам прочитаете?
Я прочитаю два очень светлых стихотворения. Итак. «Над полем звонким высоко летает птица и не знает, как бесконечно далеко бывает небо, явь бывает, как будто сны не разгадать, и словно их не надо видеть, какая царственная стать, и не простить, и не обидеть. Все далеко, и тишина царит над пустошью, и птица кружит, кружит совсем одна, и вспоминает, как влюбиться».
Здорово. И в завершение программы давайте еще одно стихотворение.
И в завершение, наверное, мое одно из самых любимых. «Лето настало, и в небе большом дыхание птичье парило, луна, окрыленная радостным сном, и солнце так ярко светило, что воздух сверкал, и сияла вода, и что-то горело, болело, пылало, и мир умирал, и рождался, когда ты ласково пела и тихо шептала, и ясное, полное солнце лучей, изящно, светла, легкокрыла, и мир поддается движению плечей, мое зеленоглазое светило».
Здорово. Сразу понятно, кому посвящено стихотворение. Спасибо вам большое, что пришли в нашу программу, что поделились творчеством, немножко рассказали о себе. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы, и Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Мы будем прощаться. Всем до свидания.
Спасибо. Всем до свидания.
До свидания. До новых встреч.